Мы продолжаем читать наставления преподобного Иоанна Кассиана. Напомним, мы остановились на 20-м абзаце его слова. «Посему нам надобно вести брань с этими страстями так, чтобы всякий, открыв, какая страсть особенно вредит ему, против нее главное направлял и борьбу, употребляя всякое старание и заботу для наблюдения за нею и подавления ее». Против нее, направляя копье ежедневных постов, в нее бросая ежеминутно стрелы сердечных стенаний и воздыханий, и непрестанно проливая слезы в молитве к Богу о прекращении метущей его брани. Ибо никто не может восторжествовать над какой-либо страстью, пока не убедится, что своим тщанием или трудом он не может одержать победу над ней. Хотя при том ему, чтобы очиститься от нее, и самому необходимо день и ночь пребывать во всяком труде и всяком заботе о том. Мы говорили в прошлый раз, начав читать это слово, что современному человеку хочется такого совершенства, безгрешного существования достичь сразу и быстро, и сразу, и навсегда. И мы говорили, что в целом это желание вполне понятно в отношении человека, но оно плохое, потому что в сущности она обеспечена нехорошим, нетрезвым его желанием стать равным Богу, достичь абсолютного совершенства и безгрешности, которое есть только у Бога. Состояние же греха, я бы так сказал, что это желание самодовольства, то есть самодавление, когда я доволен сам собой, мне довольно для адекватного, нормального, совершенного бытия самого себя. Здесь же мы читали, Иоанн Кассиан говорит, что ты в лепешку расшибешься, пока не поймешь, что сам ты ничего сделать не можешь. И та чистота, и та добродетель, и то качество, которое ты хочешь получить, оно доступно тебе только по благодати Божией. Ты употребляешь все усилия, но достичь чистоты, целомудрия, воздержания, любви, радости, мира, долготерпения ты можешь только по благодати Божьей, все свои силы употребив на стяжание этой благодати, но не сам. А смысл благодати в том, чтобы всегда исповедовать, веровать и исповедовать, что то, что ты сейчас имеешь, есть действие благодати. Поэтому с этой точки зрения никогда ни один человек не сможет сказать, что он равный Богу, или что он столь же безгрешен, как и Бог, потому что понимает, что он и безгрешен-то, если это реально было бы возможно, то только потому, что Бог защитил его от всякого греха. А это глубочайшее, совершеннейшее, непостижимейшее смирение. И достижение этого смирения и возможно только на путях, когда каждый раз, всем сердцем стараясь не грешить, ты вновь и вновь грешишь, пока не поймешь, что это и есть, собственно, ты сам. Это не грязь, которую ты стараешься очистить, не, скажем, не желтизна, которую ты пытаешься вывести хлоркой, что ты сам это и есть. Ты тварь, ты творение, ты не Бог. Ты творение, и быть Богом можешь только тогда, когда все без остатка в тебе самом отдано Богу. И Бог вселился в тебя, ходит в тебе, живет в тебе, дышит, когда ты и Он одно неразрывное целое. То есть твоей воли у тебя нет. Вернее, она всецело, абсолютно совпадает с волей Божьей, а его воля совершенно и абсолютно совпадает с твоей. Вот это состояние, чтобы его обрести, чтобы его достичь, полного смирения, как и полного обожения, и абсолютной безгрешности, оно истижается на путях, когда вновь и вновь мы познаем, что без Бога мы грешная земля, прах и пепел, когда без Бога мы ничего сделать не можем, дышать, по большому счету, не можем. Дышим, слава Богу, ты меня еще не оставил. Думаем дважды, слава Богу, что ты еще со мной. Если мы при этом еще и думаем, не превозносясь, не осуждая, смиренно, то надо плакать. Удивительно, благодаря Богу за то, что Он презрел на мое смирение и дал мне возможность быть с Ним, дышать с Ним, любить с Ним, смиряться с Ним и не превозноситься с Ним, потому что если бы не Его присутствие, я бы судил, превозносился, а если бы восстал против Бога еще и дальше и больше, то и дышать бы перестал, потому что Он – дыхание каждого человека. И вот это самодовольство крайне нехристианское, даже нет, это крайне нечеловеческое чувство, это почти бесовское ощущение, удачно замимикрированное за некоторые естественные человеческие движения, но по существу своем это гордыня бесовская и сатанинская. И вот когда человек это поймет, когда он поймет, что он постоянный должник Бога, и это его не смущает, когда он поймет, что на самом деле он кругом неправ перед Богом и без Бога делать ничего не может, но при этом ощутить себя не только должником, но ощутить себя и любимым, любимым Богом, тогда наступит мир и нормальная, собственно, жизнь, просто жизнь. Нормальная жизнь с Богом, ибо нормальная жизнь – это и есть жизнь с Богом. Но вот это есть удел определенных, то есть итог определенных человеческих усилий, определенного подвига, и очень долгого терпения своих непотребств, своих неспособности самому победить грех. Ведь человек в самой своей испорченности, сама кривизна его, испорченность в нем такова, что он думает, что он будет любим Богом, если сделает то-то и то-то. Но и мысль о том, что он любим Богом уже сейчас, она вызывает в нем ступор, а тогда зачем я буду что-то делать? Если он меня и так любит в моем грехе, так мне больше тогда ничего не надо. Нет, надо, потому что проблема не в том, что Бог любит тебя. Проблема греха в том, чтобы любить Бога. Это нас выгнало из рая в юдоль плач. Не его любовь, не любовь, он не изменяется. Он также любил Адама до падения, как любит его после падения и наоборот. Ничего в нем не изменилось. Изменилось-то в Адаме. И спасение не в том, что Бог нас любит, а в том, чтобы в ответ на Его любовь возлюбить Его. А этому и мешает вот это сравнивание постоянно себя в глазах божественной любви с тем, достоин ее или недостоин. Никто никогда не будет достоин божественной любви просто потому, что это никак на нее не влияет. Он любит нас не потому, что мы достойны или недостойны. Он любит нас потому, что мы люди. Просто люди. Его творение. Он любит нас, как своих сынов и детей. Но чтобы спастись, нужно возлюбить Его, как Бога и Отца. Возлюбить, научиться любить. А чтобы научиться любить, надо перестать думать о том, как он относится вот к моим качествам. Надо просто перестать это замечать, надо перестать оглядываться на себя, хорошие сейчас или нет. Доволен мной Бог или нет? Никто никогда, он ангелами недоволен, по слову Иова. Дело не в том, доволен он или нет, а в том, люблю я его или нет. Я это делаю, потому что он этого хочет. Я хочу, чтобы было так, как он хочет. Я хочу, чтобы была его воля. Я хочу, чтобы угождение ему состоит в том, чтобы сделать то, что он от меня хочет. Быть послушным ему, вот, а не делать вид, что я послушный. Один из сыновей в притче о блудном сыне делал вид, что он послушен, а в груди весь был измучен тем, что он должен делать этот вид. Блудный сын уже никакого вида делать не должен, он знает, он такой, но он пришел, чтобы быть послушным. И потому был найден Богом и улучил спасение. Речь не в том, чтобы делать вид, ибо Бога нельзя обмануть, а в том, чтобы действительно от сердца возжелать послушания, делать то, что Он хочет. Но это же постоянный подвиг. Это постоянная мысль о том, как исполнить Его волю. Это трудно. А гораздо проще сказать, что вот, Господи, очисти меня от грехов. И все, но очистит. И что? Воля-то твоя не исправлена. Ты же Бога по-прежнему не любишь. А жизнь вечная в том, чтобы любить Его всем своим сердцем и творить волю Его во всем. Ибо творить волю Его ты можешь только в том случае, если будешь любить Его всем сердцем. И борьба со страстями – это не просто попытка очистить свою душу от какой-то грязи. Начну с подола очищать свою платью или с воротника. Не в этом дело. Борьба со страстями есть большая, трудная работа по подчинению своей воле, воле Бога. Именно это же моя воля. Это я ее должен подчинить Богу. Это я должен сделать, заставить себя сделать то, что Он и ждет от меня, то, что Он и требует от меня. Моя воля испорчена, но ее нужно как-то исправлять, чтобы она делала то, что угодно Богу. И в этом смысле я и начинаю постепенно приучать волю к тому, чтобы вот в каких-то особо тяжелых вещах, а потом постепенно в более мелких вещах. Если я, скажем, начну делать все подряд, как это, например, с платьем засунул в стиральную машину, и оно вычистилось и стало чистым, это, конечно, хорошо, но дело не в чистоте, которую можно смыть или не смыть, а в том, чтобы я должен быть готовым всегда, все вечно, каждое мгновение своего бытия с радостью исполнять только одно единственное – волю своего Бога. И это моя работа, это моя работа. И тогда понятно, что сразу всю волю свою верить с Богом я не могу. Страсти как раз это уменьшает. Я начинаю делать постепенно. И остается вопрос, что есть какие-то определенные главные проблемы с моей волей. Она особенно чем-то отравлена, особенно чем-то заражена. Что-то в ней с моей волей не так. Я должен выделить свою главную страсть, главную болезнь своей воли, главную проблему и с нее начать, потому что это фундамент, который поможет мне выправить волю и во всех отношениях других. И вот вариантов, как правило, вот все те страсти, семь страстей, которые указаны. Гордость мы можем убрать, потому что гордость, как бы по общему принципу, это корень всех страстей. Бороться с ней сразу бесполезно. Она настолько сильна и многогранна, и многохарактерна, и действует всегда и везде, что мы просто истратим силы, будем бороться с ветряными мельницами. Нам нужно понять именно, как до нее, до этой вот иглы в яйце, в котором власть Кощея над миром, как до этой иглы добраться. Вот, она не дается целиком. Сначала надо свалить дуб, потом раскрыть сундук, потом там, убить там, этого самого кролика там, или утку, или там, еще какого-нибудь там, рыбу. Вот, то есть это многоуровневый процесс, прежде чем мы доберемся до иглы, собственно, в которой вся власть Кощея над миром и содержится. Вот это постепенно, но самым трудным является свалить дуб, достать сундук. Вот, и надо выбрать эту главную страсть и повалить ее, тогда как бы процесс запустится сам собой, уже будет легче. И вот этих векторов зла, в которых растворяется моя воля, их, ну вот по со времен Евагрия, их всего лишь семь. Это блуд, блудная страсть, чревоугодие, сребролюбие, гнев, тщеславие и уныние, с которым мы пытаемся бороться. Как в этом во всем разобраться? Как выбрать главную-то страсть? Как мне понять-то, что меня именно какая-то главная страсть мучает? Так вот, это та страсть, которая способна, когда она вспыхивает, вытеснять все другие страсти. То есть, вот не смотри, какая страсть меня мучает сейчас, а какая завтра. А пронаблюдав свою жизнь или вспоминая свою жизнь, понять, в каких случаях я забываю обо всем на свете, только бы удовлетворить какую-то страсть. И в этом смысле, например, очень, ну вот подробно мы не будем об эту тему говорить, да и неприятный разговор, но скажем, вот блудная страсть, например. Если, ну, как бы очевидно, вроде молодого мужчины или молодой девушки, среднестатистической, вот все естественно, вроде казалось бы, если человек независим откровенно от еды, то вот блудная страсть, это очевидно, что его мучает и на чем, собственно, интернет паразитирует. Ну, так казалось бы, но если человек стыдится показывать эту свою страсть, он ее скрывает. Он скрывает от всех, что он денно и ночно сидит в интернете и смотрит там развратные картинки. Он скрывает о том, что ему очень нравится эта девушка в определенном смысле, но он боится к ней подойти, боясь отказа. Вроде очевидно, он мечтает и думает о удовлетворении страсти. Он 24 часа думает о удовлетворении своей похоти в разных ее формах, но публично это никак не видно. И он стыдится выразить свои желания своим сверстникам, друзьям или девушке, которому нравится, то не блудная страсть определяет его жизнь. Нет, он тщеславен. На самом деле, больше всего ему важно мнение людей о нем. И в данном случае, если бы мы стали копать вот, внутрь этого человека, мы бы увидели, что блудность есть всего лишь производная от его тщеславия. Он когда-то был очень хорошим мальчиком или девочкой, очень хороший, очень приличный, любящий похвалу, любящий, чтобы нравиться. Но пришла пора, когда то, чем он нравился, и те люди, от которых он получал похвалу, они ушли в сторону. За это давно, за то, что он получает пятерки, и такой умники давно никто не хвалит. Ему не хватает этой похвалы. Он страдает от нее, ничего другого делать он не может. И вот эта похвала, это стремление произвести впечатление, оно настолько начинает разъедать, он не может удовлетворить свою страсть. И вот в этот момент он неожиданно начинает страдать другими зависимостями, чревоугодием или блудом, или еще чем-то еще. мерзким, отвратительным, чтобы он понял, что вовсе он никакой не хороший мальчик, что он обыкновенный, что он самый-пресамый обыкновенный, что он очень из-за этой своей многолетней страсти трусливый, слабый, малодушный. И много чего другого у него есть. Сама эта страсть помогает ему взглянуть на себя с другой стороны. Вот. Ну, в данном случае, вот вроде казалось бы, это может быть чревоугодие или блудность. Оказывается, если человеку стыдно показать, что у него есть, он на самом деле страдает тщеславием. И это является главной его страстью. Ну, вот таким образом, делая определенный анализ, так модное такое слово, феноменологический анализ, мы можем понять, какая страсть определяет мое бытие, ради чего я готов забыть о всем. Вот, что именно подавляет все остальные страсти и требует именно этого. И мы увидим, какая страсть на самом деле является главной и определяющей. Вот одной из таких страстей, с которых и начинает исследование мира страстей Иоанн Кассиан, является чревоугодие. Вот, пятый раздел наставлений Иоанна Кассиана, вот он начинается именно с борьбы со страстью чревоугодием. Очень много там абзацев, очень интересный это разговор, тем более, что в наше время эта страсть действительно, быть может, развита более, как блудность, чем в прежние времена. Индустрия вкуса, индустрия потребления пищи, она очень-очень развита. Ну вот, начинается разговор, ну, начнем, скажем, с 26-го абзаца. За недостатком времени читать его не буду, пусть каждый сам прочитает, но смысл в том, там две вещи очень, две мысли очень глубокие сказаны Иоанном Кассианом. Первое, что, естественно, насыщение чрева рождает блудную страсть, разжигает похоть. Это, естественно, как бы, вот, ну, очевидна эта связь. Другое дело, что семейный человек обычно этого не замечает, потому что законный способ удовлетворения страсти всегда при нем. И он не видит особой какой-то связи из-за этого. И эту связь он начинает замечать только тогда, когда ему приходит в голову или возникает обстоятельство, или ему приходит в голову повоздерживаться. Тогда он быстро понимает, что полное чрево и пища определенного рода и сорта, она приводит к разжению плоти. Это учит очень быстро на самом деле. Вот. А вторая действительно очень важная мысль, глубокая, это то, что чрево оказывает очень важное воздействие на человеческий ум. Ум теряет подвижность, ум теряет светлость, ум теряет легкость и к молитве, и к размышлению, и к рассуждению, и к чтению. Почему? Вовсе не потому, что чрево как-то там подавляет мозг. Наверное, это так, я не физиолог. Но вопрос в другом. Чрево – это то, что нас примагничивает к низу, к долу, к животному миру, к миру инстинктов. А ум – это то, что возводит нас вверх. То, что нас делает и может сделать подобным не только людям, но и духовным силам. Это, собственно, духовное начало. И поэтому ум, думающий о чреве, ум, постоянно скитающийся в пользу получения наслаждения от чрева, вот что мешает молитве. Чуть только желудок сигнализирует о пустоте, ум начинает изобретать изысканные способы его насыщения. Такой ум, привязанный и зависимый от чрева, не может молиться, понимать книги. Он весь погряз к низу. Он долу скитается, а нужно горе имеем сердца.